Глава вторая. Амальтея. Джей-станция.
Водовозы беседуют о голоде, а инженер-гастроном стыдится своей кухни.
После ужина дядя Волнога пришел в зал отдыха и сказал, ни на кого не глядя:
«Мне нужна вода. Добровольцы есть?»
«Есть!» – сказал Козлов. Потапов поднял голову от шахматной доски и тоже сказал:
«Есть!»
«Конечно, есть!»
– сказал Костя Стаценко.
«А мне можно?» – спросила Зойка Иванова тонким голосом.
«Можно!»
– сказал Волнога, уставясь в потолок.
«Так вы и приходите!»
«Сколько нужно воды?» – спросил Козлов.
«Немного!»
– ответил дядя Волнога.
«10 тонн!»
«Ладно!» – сказал Козлов. «Мы сейчас!» – дядя Волнога вышел.
«Я тоже с вами!»
– сказал Грегор.
«Ты лучше сиди и думай над своим ходом!» –
посоветовал Потапов.
«Твой ход! Ты всегда думаешь по полчаса над каждым ходом!»
«Ничего!» – сказал Грегор. «Я еще успею подумать».
«Галя, пойдем с нами!» –
позвал Стаценко. Галя лежала в кресле перед магнитовидеофоном. Она лениво отозвалась:
«Пожалуй».
Она встала и сладко потянулась. Ей было 28 лет. Она была высокая, смуглая и очень красивая. Самая красивая женщина на станции. Половина ребят на станции были влюблены в нее. Она заведовала астрометрической обсерваторией.
«Пошли!»
– сказал Козлов. Он застегнул пряжки на магнитных башмаках и пошел к двери. Они отправились на склад и взяли там меховые куртки, электропилы и самоходную платформу.
Айсгротте. Так называется место, где станция берет воду для технических, гигиенических и продовольственных нужд. Амальтея, сплюснутый шар диаметром 130 километров, состоит из сплошного льда. Это обыкновенный водяной лед, совершенно такой же, как на Земле. И только на поверхности лед немного присыпан метеоритной пылью и каменистыми и железными обломками. О происхождении ледяной планетки никто не может сказать ничего определенного. Одни, малоосведомленные в космогонии, считают, что Юпитер в оные времена содрал водяную оболочку с какой-то неосторожно приблизившейся планеты. Другие были склонны относить образование пятого спутника за счет конденсации водяных кристаллов. Третьи уверяли, что Амальтея вообще не принадлежала Солнечной системе, что она вышла из межзвездного пространства и была захвачена Юпитером. Но как бы то ни было, неограниченный запас водяного льда под ногами – это большое удобство для Джей-станции на Амальтее.
Платформа проехала по коридору нижнего горизонта и остановилась перед широкими воротами Айсгротте. Грегор соскочил с платформы, подошел к воротам и, близоруко вглядываясь, стал искать кнопку замка.
«Ниже, ниже!»
– сказал Потапов.
«Филин слепой!»
Грегор нашел кнопку, и ворота раздвинулись. Платформа въехала в Айсгротте.
Айсгротте был именно Айсгротте – ледяной пещерой, тоннелем, вырубленным в сплошном льду. Три газосветные трубки освещали туннель, но свет, отражаясь от ледяных стен и потолка, дробился и искрился на поверхностях, поэтому казалось, что Айсгротте освещен многими люстрами. Здесь не было магнитного пола, и ходить надо было осторожно, и здесь было необычайно холодно.
«Лед», – сказала Галя, оглядываясь, – «совсем как на Земле».
Зойка зябко поежилась, кутаясь в меховую куртку.
«Как в Антарктиде», – пробормотала она.
«Я был в Антарктиде», –
объявил Грегор.
«И где ты только не был», –
сказал Потапов.
«Везде ты был».
«Взяли, ребята», – скомандовал Козлов. Ребята взяли электропилы, подошли к дальней стене и стали выпиливать брусы льда. Пилы шли в лед, как горячий нож в масло. В воздухе засверкали ледяные опилки. Зойка и Галя подошли ближе.
«Дай мне», –
попросила Зойка, глядя в согнутую спину Козлова.
«Не дам», — сказал Козлов, не оборачиваясь. «Глаза повредишь».
«Совсем как снег на земле», — заметила Галя, подставляя ладонь под струйку льдинок.
«Ну, этого добра везде много», —
сказал Потапов.
«Например, на Ганимеде. Сколько хочешь снегу?»
«Я был на Ганимеде», —
объявил Грегор.
«С ума сойти можно», —
сказал Потапов. Он выключил свою пилу и отвалил от стены огромный ледяной куб.
«Вот так».
«Разрежь на части», –
посоветовал Стаценко. «Не режь», – сказал Козлов. Он тоже выключил пилу и отвалил от стены глыбу льда. Наоборот, он с усилием пихнул глыбу, и она медленно поплыла к выходу из тоннеля. «Наоборот, волноги удобнее, когда брусья крупные».
«Лед», – сказала Галя. Совсем как на земле. Я теперь буду всегда ходить сюда после работы. «Вы очень скучаете по земле?» – робко спросила Зойка. Зойка была на 10 лет моложе Галя, работала лаборанткой в астрометрической обсерватории и робела перед своей заведующей. «Очень», – ответила Галя. «И вообще по земле, Зоенька. И так хочется посидеть на травке, походить вечером по парку, потанцевать. Не наши воздушные танцы, а обыкновенный вальс. И пить из нормальных бокалов, а не из дурацких груш. И носить платье, а не брюки. Я ужасно соскучилась по обыкновенной юбке».
«Я тоже»,
– сказал Потапов.
«Юбка – это да», – сказал Козлов.
«Трепачи», – возразила Галя. «Мальчишки». Она подобрала осколок льда и кинула в Потапова. Потапов подпрыгнул, ударился спиной в потолок и отлетел на Стаценко.
«Тише ты!» –
сердито сказал Стаценко.
«Под пилу угодишь».
«Ну, довольно, наверное», – сказал Козлов. Он отвалил от стены третий брус.
«Грузи, ребята!»
Они погрузили лед на платформу, затем Потапов неожиданно схватил одной рукой Галю, другой рукой Зойку и забросил обеих на штабель ледяных брусьев. Зойка испуганно взвизгнула и ухватилась за Галю. Галя засмеялась.
«Поехали!»
– заорал Потапов.
«Сейчас Волнога даст нам премию по миске хлореловой похлебки на нос!»
«Я бы не отказался!» – проворчал Козлов.
«Ты раньше не отказывался!» – заметил Стаценко. «А уж теперь, когда у нас голод...»
Платформа выехала из айсгроты, и Грегор задвинул ворота. «Разве это голод?» – сказала Зойка с вершины ледяной кучи. «Вот я недавно читала книгу о войне с фашистами. Вот там был действительно голод. В Ленинграде во время блокады».
«Я был в Ленинграде»,
– объявил Грегор. «Мы едим шоколад», – продолжала Зойка. «А там выдавали по 150 граммов хлеба на день». «И какого хлеба? Наполовину из опилок».
«Ну так уж и из опилок», –
усомнился Стаценко. «Представь себе, именно из опилок». «Шоколад шоколадом», – сказал Козлов. «А нам туго будет, если не прибудет Тахмасип». Он нес пилу на плече, как ружье. «Прибудет», – уверенно сказала Галя. Она спрыгнула с платформы, и Стаценко торопливо подхватил ее. «Спасибо, Костя. Обязательно прибудет, мальчики».
«Все-таки, я думаю, надо предложить начальнику уменьшить суточные порции», – сказал Козлов. «Хотя бы только для мужчин».
«Чепуха какая», – сказала Зойка. «Я читала, что женщины гораздо лучше переносят голод, чем мужчины». Они шли по коридору вслед медленно движущейся платформе.
«Так то женщины», –
сказал Потапов.
«А то дети».
«Железное остроумие», – сказала Зойка. «Прямо чугунное».
«Нет, правда, ребята», – сказал Козлов. «Если Быков не прибудет завтра, надо собрать всех и спросить согласия на сокращение порций».
«Что ж», – согласился Стаценко.
«Я полагаю, никто не будет возражать».
«Я не буду возражать», – объявил Грегор.
«Вот и хорошо»,
– сказал Потапов.
«А я уж думал, как быть, если ты вдруг будешь возражать».
«Привет водовозам»,
– крикнул астрофизик Никольский, проходя мимо. Галя сердито заметила. «Не понимаю, как можно так откровенно заботиться только о своем брюхе, словно Тахмасип – автомат, и на нем нет ни одного живого человека?» Даже Потапов покраснел и не нашелся, что сказать. Остаток пути до камбуза прошли молча. В камбузе дядя Волнога сидел, понурившись, возле огромной ионообменной установки для очистки воды. Платформа остановилась у входа в камбуз.
«Сгружайте», –
сказал дядя Волнога, глядя в пол. В камбузе было непривычно тихо, прохладно и ничем не пахло. Дядя Волнога мучительно переживал это запустение. В молчании ледяные брусья были отгружены с платформы и заложены в отверстую пасть водоочистителя.
«Спасибо», –
сказал дядя Волнога, не поднимая головы.
«Пожалуйста, дядя Волнога», – сказал Козлов. «Пошли, ребята».
Они молча отправились на склад, затем молча вернулись в зал отдыха. Галя взяла книжку и улеглась в кресло перед магнитовидеофоном. Стаценко нерешительно потоптался возле нее, поглядел на Козлова и Зойку, которые снова уселись за стол для занятий. Зойка училась заочно в энергетическом институте, и Козлов помогал ей. Вздохнул и побрел в свою комнату. Потапов сказал Грегору.
«Ходи. Твой ход».